наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Дар покаяния – залог вечного блаженства. Убеленные покаянием да внеду в рай, куда не будут впущены те, которых ризы не убелены покаянием. Да узрю там любящих меня о Господе. Да припаду вместе с ними к стопам Господа, не скрывшего от нас село покаяния, на котором сокровен драгоценный бисер спасения». Но купец, желающий купить это село, должен продать все имение свое. Пусть буду этим купцом, пусть буду обладателем этого духовного дара во спасение мое и ближних. Святитель Игнатий Брянчанинов. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 34 по Пятидесятнице. Жил в Карфагене некий таксиот, проводивший греховную жизнь. Во время заразной болезни, постигшей Карфаген, таксиот покаялся и обратился к Богу. Вместе с женой он удалился из города, но вскоре впал в новый грех с женой одного крестьянина. Через несколько дней таксиота ужалила змея, и он умер. Его супруга упросила инока в ближайшем монастыре похоронить таксиота в церкви. Через 3 часа после похорон из могилы стали доноситься странные звуки. Монахи тотчас разрыли могилу и нашли таксиота живым. Он ничего не говорил, а только сильно плакал. Спустя 3 дня таксиот рассказал, что после смерти 2 прекрасных юноши понесли его к вратам небесным. Но на пути их встретили бесы и, указывая на совершенный таксиотом грех, взяли его и повели вниз, в адовые темницы. Там стонут из глубины души, и никто о них не милосердствует. Плачут, и нет утешающего. Молят, и нет внимающего им, рассказывал таксиот. Я был заключен в этих мрачных, полных ужаса и скорби местах, и плакал я горько и рыдал. Потом я увидел малый свет и пришедших 2 ангелов. Я стал умолять их забрать меня отсюда и обещал раскаяться в грехах. Ангелы сказали, что никто не исходит отсюда до всеобщего воскресения. Но так как я усиленно плакал и просил их, то один из ангелов спросил другого, поручается ли он за меня. Другой сказал, что поручается, Тогда они вывели меня из ада и привели к гробу, где лежало мое тело. Я ожил и стал кричать. Таксиот прожил еще 40 дней, проведя их в покаянном плаче. За 3 дня он предвидел свою кончину и отошел к милостивому и человеколюбивому Богу. Пролог в поучениях. Всегда в Боге и во время сна, и во время бодрствования, при вкушении пищи и беседе, за рукоделием и всяким другим делом, по слову пророка, всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесную меня. Почитай себя грешнейшим паче всякого человека, ибо когда такое помышление долгое время занимает ум и сердце, тогда внутри обыкновенно является некое духовное воссияние света, наподобие луча. И чем более взыскиваешь его со вниманием крепким, мыслью неразвлеченной, трудом великими слезами, тем более оно является яснейшим и яснейшим. Являясь таковым, возлюбляется, любимо бывая, очищает. Очищая, делает боговидным, просвещая и научая различать доброе от худого. Но, Господи, никогда не попусти нам лишиться благодати Твоей. Впрочем, братья, если и случится сие, с Тобою возверзи на Бога немощь свою и восстав, воздень руки свои, и так говори в молитве: «Господи, помилуй меня грешного, немощного и бедного, и не спасли на меня благодать Твою, не попуская мне искуситься паче, нежели могу». Вижу, Господи, в какое бездушие и в какие помыслы ввергли меня грехи мои многие. Я, Господи, если бы и захотел почесть, что мое самомнение, бывшее причиной лишения Твоего благодатного утешения, произошло у меня от бесов, не могу тем извинить себя, ибо знаю, что с теплым усердием, творящие волю Твою, легко сопротивляются им. Не они, а мои собственные грешные расположения, кроющиеся в сердце, искусили меня. Каюсь во всем, Господи мой. Господи, и молю Тебя, если благоугодно Тебе и для меня полезно, да внидет паки благодать Твоя в раба Твоего. Да, видя ее, радуюсь с умилением и плачем, будучи просвещаем пресносиятельным сиянием ее и сохраняем от скверных помыслов и всякой злой вещи, и от всех недобрых дел и слов, коими каждодневно согрешаю я в ведении и неведении. Укрепляюсь в благонадежном дерзновении пред Тобою, Господи, скорбями каждодневно приключающимися рабу Твоему от бесов и людей и отсечением собственной воли Своей, помышляя и о благах, уготованных любящим Тебя. Ибо Ты сказал, Господи, что всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. К сему, братья, прилагай и другое, что вложит Бог в сердце твое, пребывая в молитве, не расслабляясь скучанием и унынием, и Бог не оставит тебя, преподобный Симеон Благоговейный. Христианин обязан всегда иметь памятование о Боге, ибо написано «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». То есть не только когда входишь в молитвенный дом, люби Господа, но и находясь в пути, и беседуя, и вкушая пищу, имей памятование о Боге, и любовь, и приверженность к Нему. Ибо, говорит Он, где сердце твое, там и сокровище твое. К чему привязано сердце человека, и к чему влечет его пожелание, то и бывает для него Богом. Если сердце всегда вожделевает Бога, то Бог есть Господь, сердце его. Как хворост, брошенный в огонь, не может противиться силе огня, но тотчас сгорает, так и демоны, когда хотят напасть на человека, сподобившегося даров Духа, попаляются и истребляются божественной огненной силой. Только бы сам человек был всегда прилеплен к Господу и на него возлагал упование и надежду. И если демоны крепки, как твердые горы, то поджигаются молитвы, как воск огнем. Преподобный Макарий Великий. Всякий верующий во Христа прежде всего другого допросит у милостивого Бога благодати и силы возненавидеть мир и все мирское, все страсти и похоти плотские, а после того, как возненавидит их, над тем да трудится с теплой верою, чтобы достигнуть мертвости их. Каковая мертвость Христова есть, как говорит апостол Павел, что Он мертвость Господа Иисуса всегда в теле Своем носил. Таковы это прошения и бывает благо угодны Богу, и Он благоволительно слушает их. Преподобный Максим Исповедник. Бог слушает любящих Его и ищущих Его от всего сердца своего и снисходит к ним во всех их прошениях, говорит преподобный Антоний Великий. Прошения же тех, кои не от всего сердца своего приступают к Нему, но раздвоены сердцем, и что не делают, выставляют то на вид для получения славы и похвалы человеческой. Не слушает, но гневается на них, так как дела их напоказ. И исполняется над ними слово Псалма, которое говорит «Бог рассыпа кости человека угодников». По сей причине сила Божия не действует в них, так как они не тверды сердцем во всех делах, к которым приступают, и не знают они божественной сладости, ее тихости и веселья. Много вроде нашим таких, которые не получили той силы, которая доставляет душе сладость и исполняет ее день ото дня все большей и большей радостью, не возжигает в ней божественную теплоту. Их обольщает дух злой за то, что они дела свои делают на показ пред людьми. Вы же, плоды трудов ваших, принеся пред лице Господа, старайтесь удаляться от духа тщеславия, и непрестанно ведите против Него брань, чтобы Господь принял ваши плоды и ниспослал вам силу, которая дается избранным Его. Преподобный Антоний Великий. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу в субботу 30 января по старому стилю 17 января, память преподобного Антония Великого. Столь удивительный святой отец, основатель монашества, о котором хотелось бы немножко поговорить в сегодняшней нашей передаче. Сей великий подвижник Церкви Христовой родился в 252 году в Египте от благочестивых христианских и знатных родителей, которые и его воспитали в правилах веры и благочестия, необходимых для истинного христианина. Еще в летах юности храм Божий, где мог Антоний слышать учение Иисуса Христа, апостолов и других святых, был единственным для Антония прибежищем, доставлявшим наслаждение его душе. По смерти родителей своих, 18 лет сделавшись наследником богатого имения и питателем юной сестры своей, Антоний, призываемый промыслом на высшую степень благочестия, обеспечил положение сестры своей и, согласно внушениям Евангелия, раздал книги и большую часть имения соседям и бедным, оставил кров родительский для благочестивого уединения, имея около 20 лет от роду. «Я прежде слышал, — говорит блаженный Августин, — что святой Антоний призван был гласом Евангелия, во время чтения которого он как бы нечаянно узнал и обратил к себе следующие тогда читаемые слова: «Иди, продашь имение твое и дашь нищим, и имейте имоши сокровища на небеси». Так твое откровение Божие мой обратило его к тебе. Глас Христов, услышав, говорит о святом Антонии православной церкви, шествовал во след его заповеди и отверг все заботы, сяжание имени и любление рабов и сестры. Един в пустынях, чистейшей беседой Богу приял благодать разума. Удаляясь от мира, Антоний поселился сначала близ места рождения своего и подвязался под руководством одного старца, с молодых лет проводившего уединенную жизнь. Горя желанием высшего духовного совершенства, Антоний, постепенно преуспевая в благочестии, укрывался от общества далее и строже, вглубь пустыни Фиваицкой. Все тщание прилагал к трудам подвижническим. Слыша, что праздны ниже даяст, преподобный работал собственными своими руками и иное издерживал на хлеб себе, иное же на нуждающихся. Молился он часто, зная, что должен наедине молиться непрестанно. Был внимателен к читаемому, так что ни одно слово Писания не падало у него на землю, но все удерживал он в себе, почему, наконец, память заменила ему книги. Столько неутомим был в бдении, что часто целую ночь проводил без сна. Пищу вкушал однажды в день по захождении солнца, иногда принимал ее через 2 дня, а нередко и через 4. Пищу его служили хлеб и соль, и питьем одна вода. О мясе вине не нужно и говорить, потому что и у других подвижников едва ли встретишь что-либо подобное. Во время сна Антоний возлегал на рогоже, а большую частью на голой земле. Никогда не умощал себя елеем. Общество благочестивых, привлекаемое славой пустынных подвигов Антония, текло вслед его и населяло безмолвную пустыню. Антоний сделался основателем пустынножития. До Павла Фивийского и Антония преподобные подвязались в мире, в местах своего рождения или близ он их, ведя жизнь более затворническую. Но преподобный Антоний, подражая древним пророкам и пустынножителям Илии Крестителю, подобно Павлу Фивийскому, сделался в свое время подвижником и, как говорит Церковь, первым украсителем пустыни, началообразным начертанием добродетельного жития. Антоний убедил многих избрать иноческую жизнь, и таким образом при горах египетских явились монастыри. Пустыня населена иноками. Антоний, как отец, сделался руководителем многих иноков. Антоний был истолкователем монашеской жизни не только своим поведением, но и писанием. В руководство иноков Антоний написал правила для монахов, поучения или слова к монахам, разные постановления монахам, изложение некоторых мыслей и ответы на разные вопросы, стезю мудрости и многие письма. Некто из мудрецов спросил Антония, «Как ты живешь, отец, лишенный утешения от книг?» Преподобный отвечал, «Моя книга есть природа вещей. Она всегда готова, как скоро мне захочется читать Слово Божие». Благочестивому и мудрому слепцу Дидиму Антоний сказал, «Не смущайся, Дидим, что лишился чувственного зрения. У тебя не стало глаз, которыми смотрят комары и мушки, лучше радуйся, что имеешь глаза, которыми смотрят ангелы, созерцается Бог и воспринимается свет Его». «Нам потребны, — говорит Антоний, — усиленная молитва и подвиги, чтобы, прияв от Духа дарование рассуждения духовом, можно было узнать о демонах. Они всякому христианину, наипаче же монаху, трудолюбивому, покушаются положить соблазны через лукавые помыслы, стараются устрашить мечтательными привидениями и коварным велеречием, обмануть подобием образа благоговейного. Но не должен нам бояться их, потому что они бессильны и не могут ничего более сделать, как только угрожать. Нетрудно распознать присутствие ангелов от демонов. Видение святых бывает невозмутительно и сопровождается радостью. Много раз ублажали меня демоны, а я заклинал их именем Господним». Антоний столько любил уединение, что в продолжении 85-летних подвигов своих два раза только оставлял пустыню и являлся в Александрию, призываемый обязанностью ревнителя веры и благочестия. Первый раз пришел он в Александрию во время последнего гонения христиан, воздвигнутого Диоклетианом и Максимианом в 303 году для помощи, утешения и участия в страданиях святых мучеников. Но Бог сохранил светильника веры и возвратил на путь пустынных великих его подвигов веры. В другой раз, в 335 году, приходил Антоний в Александрию, чтобы оправдать себя в клевете от ариан, которые говорили, будто бы и он следует их учению, и показать, что он не имеет общения с раскольниками и лжеучителями. В своей суровой и пустынной жизни преподобный Антоний к другим всегда был ласков и человеколюбив, благоразумен и тверд, в обращении кроток и приятен, в беседах терпелив, в защищении обижаемых неутомим, за которых он ходатайствовал пред городскими начальниками. Святого Афанасия Александрийского, гонимого арианами, часто посещал и неоднократно писал о нем к равноапостольному Константину. Скрываясь от людей, Антоний не скрыл, однако ж, своей славы от мира. Слава святой его жизни была столь велика, что когда приходил он в Александрию, особенно в последний раз, все жители города сбегались видеть Антония, даже язычники и жрецы их приходили в храм Господний, говоря: «Желаем видеть человека Божия». Ибо так называли его все. Многие даже из язычников желали хотя прикоснуться только к старцу в той уверенности, что получат от него пользу. И действительно, в эти немногие дни столько обратилось в христианство, сколько в иные времена обращалось в продолжение года. Император Константин Великий и дети его уважали великого пустынника как отца, просили его прийти к себе или прислать им благословение. Слава его при конце его подвигов пронеслась во всех странах — в Африке, Испании, Галлии и Италии. Великий подвижник египетский после 85-летних пустынных подвигов мирно представился на 105-м году от роду в 358-м году по Рождестве Христовом. Честное тело Антония по завещанию его предано земле учениками его прославленной им пустыне в сокровенном месте. Современник Антония, святой Афанасий, епископ Александрийский, который был другом Антония и которому завещал Антоний свою милость и ризу, написал о его примерном и назидательном житии. По словам святого Афанасия, жизнь Антония есть образец подвижничества. Все знавшие Антония называли его «боголюбивым человеком Божиим». Антоний был истинный богоносец, имевший благодатные дары прозорливости, целения, совета, чудотворения и развлечения духов. Он дарован был Богом Египту как врач, отец и руководитель. Всюду говорили об нем, все удивлялись ему, даже не видавшие любили его, и это служит доказательством его добродетели и боголюбивой души. В лице Антония было выражением его святой души, имело великую и необычайную приятность, так что не знавшие его прямо подходили к нему. Поскольку душа его была безмятежна, то внешние чувства оставались невозмутимы. Весьма чуден был по вере и благочестив, никогда не имел общения со отщепенцами и еретиками. Был готов умереть за Христа. По блаженному успении Антония каждый из получивших милость и изношенную одежду его хранит как нечто великое. Ибо взирать на сие значит как бы видеть самого Антония. Святой Иоанн Златоуст говорит об нем: «Египет произвел славнейшего после апостолов мужа, блаженного и великого Антония, о котором все до ныне говорят непрестанно, что он предсказал о недугующих арьевым зловерием и о вреде, который имел от него произойти». С особенным уважением также упоминает о святом Антонии Иероним, называя его «блаженным», о коем слова распространилась по всему Египту. Созамен пишет об Антонии: «Все согласны, что монашеский образ жизни – на высоту строгости и совершенства своими нравами и приличными упражнениями возвел монах Антоний Великий». Феодорин говорит: «Много сияло вождей иноческого жития, но превосходнейшим руководителем в исполнении подвижнических устав был многохвальный Антоний. Имя Великий усвоено было Антонию при жизни его». Память преподобного Антония тотчас по смерти его стали творить иноки его обители. В V веке Анатолий Константинопольский предал церкви некоторые песнопения для прославления святого Антония Великого. Кирилл Скифопольский, писатель VI века, упоминает о празднике в честь святого Антония Великого, бывшем в монастыре святой Ефимии. В 544 году мощи Антония Великого перенесены из пустыни в Александрию. В IX веке Феофан Студит умножили священные песнопения церкви на день святого Антония. В начальных буквах канона преподобному Феофан заключил речение Антония божественного «Восхвалите лепо». Церковь, между прочим, почитает Антония покровителем немощных, называя его искуснейшим и честным врачем недугующих. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о преподобном Антонии Великом, память которого Святая Православная Церковь празднует в нынешний субботний день 30 января по старому стилю 17 января. И ты, и твоя старушка-мать преданы православной вере с тех пор, как вы начали соблюдать заповеди о посте, молитве, милостыне и причастии, тайны истины открываются вам все больше. Поистине, это верный путь. Упражнение в известном приводит к познанию неизвестного. В безмолвной и долгой молитве истина являет себя. Но твое сердце горит желанием направить на путь истины и многих других. Однако люди есть люди. У кого-то ум помрачен ложью, у кого-то сердце окаменело от страстей, и ничего у тебя не получается, необходим долгий путь очищения. Один рабочий ошеломил тебя вопросом: «Кто мне докажет, что Бог есть?» И ты в растерянности не знаешь, что ему ответить. Сначала помолись за него, а потом скажи так: «Трава докажет, если ищешь свидетельство, оно под ногами твоими. Трава зеленая — свидетель, ее родословное восходит к траве, сеющей семя по роду и по подобию ее, и дереву плодовитому, в котором семя его на земле. Докажут солнце, луна и звезды. Если ищешь свидетельство над головой, свидетели тебе солнце яркое, луна тихая и стаи звездные. Проследи их родословие, не найдешь конца, пока не дойдешь до того дня и часа, в который над мраком и хаосом отозвалось Слово Божие, да будут светила на тверди небесные, да светила два светила великие и звезды. Докажет весь мир, докажет воздух. Ищешь ли свидетельство вокруг себя, свидетели тебе море и воздух, горы и дубравы, замки муравьиные и соты пчелиные, и все, населяющее воду и сушу, горы и дубравы. Проследи родословную их, не уклоняясь ни вправо, ни влево, но спрашивай о пути каждого из них, и дойдешь до того торжественного часа, когда с небес заструился глаз любви. Да будет, да будут и бысть. Докажут осел и вол, по слову пророка, который вопиет: «Вол знает владителя своего, и осел — ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Скажи мне, брат, какая из поднебесных тварей не свидетельствует о Боге? Даю тебе 100 лет бесплодной муки, чтобы ты отыскал хоть единую травинку, которая не свидетельствует о величественном бытии Творца своего. Но чтобы сократить срок напрасного поиска, я помогу тебе найти того, кто не свидетельствует о Господе, одного единственного во всей вселенной, одного единственного поврежденного грехом человека. Свидетельствует порядок и мера, числа и божественная гармония всего творного мира. Свидетельствует разум и совесть всех святых и праведных душ. Но над всем и вся свидетельствует сам Господь наш Иисус Христос, в котором великий и вечный Бог вочеловечился и во плоть явился, пришел к людям, открыл тайны, показал путь, отверз рай. Для тех, кто желал и очами зреть Бога, и ухом Его слышать, исполнил Он желание их, явив Христа, и видели, и слышали, и новой жизнью исполнились. Так можешь ответить ты той бедной душе, взыскующей Бога, жаждущей видеть и слышать его. Но это далеко не все, что можно сказать. Это только один букетик с огромной нивы Божией, на которой все свидетельствует о Творце и растет ради того, чтобы свидетельствовать о Нем, да идет и видит. И ты, чадо, продолжай укрепляться в добродетели, не уклоняйся с пути спасения ни влево, ни вправо. Близок час смертный, а там по смерти суд Божий о том, как мы, верные, свидетельствовали о Боге. И на суде том будут два войска человеческих, одно одесную Господа славы, которая не постыдилась Христа, а другое ошую от Него, постыдившееся Его вроде всем прелюбодейным и грешным. Из писем святителя Николая Сербского. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбивому вниманию евангельское чтение недели 34 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. В эту неделю читается Евангелие о христианском пути к вечному блаженству в исполнении заповедей Божиих и для ревнующих о высшем совершенстве, совершенном нестяжании и последовании Иисусу Христу. Так совершенство духовное достигается по мере отрешения от земных и временных благ. С ослаблением земных уз уменьшается заботливость и суетность, очищается сердце, возвышается дух, возрастает христианское святое самосознание». Итак, Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 18 по 27, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. И спросил его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто благ не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 18 по 27.
Благослови, душе моя, Господа.
И спросил его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этот весьма важный жизненный вопрос, предложенный Иисусу Христу одним из начальников иудейских, разрешен впоследствии времени на пространстве веков святыми угодниками Божьими самым положительным, решительным и достойным общего подражания способом, усердным исполнением заповедей Христовых, презрением к здешней суетной жизни и к многострастной плоти, крайним прилежанием души, существе бессмертном и безвозвратным стремлением к жизни вечной. Примером тому неисчетное число и в древние, и средние, и новые времена. Но послушаем, какой ответ дал Иисус Христос князю или начальнику иудейскому на вопрос его: «Что, сотворив живот вечный, наследствую?» Господь отвечал ему: «Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, и почитай отца своего и мать свою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, и следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатым войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». На этих словах оканчивается нынешнее Евангелие. Из сказанного видно, что всякий, кто хочет наследовать жизнь вечную, должен соблюсти заповеди, которых существо есть любовь к Богу и ближнему. Иудейский начальник, по-видимому, соблюдал их и недалек был от Царствия Божия, но на поверку оказалось, что ему недоставало одного и весьма важного подвига, а именно оставить пристрастие к богатству, которое было идолом его сердца, удаляло от Бога и делало его жестокосердным к нищим, и из-за которого он не мог искренне любить ни Бога, ни ближнего. Вот что значит страсть к богатству. Она глубоко коренится в сердце человека и неприметно подтачивает духовную жизнь его, как червь древесное дерево. Человек, преданный страсти к любостяжанию, бывает, по-видимому, и благочестив, молится всегда Богу, хотя поверхностно, соблюдает наружное целомудрие, честность в сношениях и делах с соседями и согражданами, отвращается лжи и клеветы, не прочь он и от милостыни, хотя по своему взгляду на нее, по своему понятию и вкусу, или из тщеславия, когда же потребуется от него жертва большая, требующая его самоотвержения и лишения некоторого, когда небесная правда потребует от него, чтобы он сокрушил кумир, которому он усердно служил, который лелеял всегда, может быть, сам того не замечая, тогда оказывается, что он находится весь во власти этого кумира, то есть любостяжания. Тогда он вдруг охладевает к Богу и ближним. Тогда не столь дорога ему и вечная жизнь, о которой он прежде помышлял и которой желал. Тогда страсть к богатству оказывается у него как бы раком, известной болезнью в теле, который глубоко врезался своими корнями смертоносными в сердце его и губит его. Все добродетели, которые он прежде делал, заглушаются и как бы умирают, подобно семенам хлебным, заглушаемым дурной травою. Вот что называется по известному народному присловию «бочка меду да ложка дегтю», как заражает одна страсть все добрые дела и разрушает их. Когда такая опасность души бессмертной от любосяжания, то явно, что надо искоренять его усердной милостынью, презрением к роскоши, умеренностью во всем постом и молитвою, убеждением себя в суете и тленности всего земного, в несравненном превосходстве благ вечных, неприходящих пред благами тленными, грубыми, как дым исчезающими». Поэтому, дорогие слушатели, мы должны исполнять не одно, не две или три только добродетели, а все по возможности, чтобы нам быть совершенными и не иметь недостатка ни в какой добродетели. Да будете совершеннее и всецело ни в чем же лишены, говорит святой апостол Иаков. «Будете оба совершеннее, яко же Отец ваш Небесный совершен есть», говорит Господь в другом месте Евангелия. Когда богатый юноша-начальник удалился от Господа с печалью, и Господь сказал, что трудно войти уповающим на богатство в Царство Небесное, то ученики Господни спросили с удивлением своего учителя, «Кто же может спастись?» Он сказал, «Невозможное человеком, возможно, Богу. Это значит, что Бог может благодатью Своей смягчить и уврачевать из сердца любосяжательного богатого, просветить очи сердечные, ослепленные корыстью, убедительно представить его уму и сердцу тленность и ничтожность земного богатства и вечность, несравненную красоту и сладость благ Небесного Царствия, которое он может получить взамен земных благ, и невозможное сделается для него возможным. Он будет щедро подавать милостыню нищим, коих прежде пренебрегал, будет преуспевать во всякой добродетели, восходить от силы в силу, и таким образом удостоится жизни вечной. Итак, если желаем жизни вечной, будем отрешаться от пристрастия к жизни временной и к благам временным, доколе не пришло время по необходимости оставить их, и облечемся в любовь к Богу и ближнему, который есть совокупность совершенства. Аминь.
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. яко спаса родила еси душ наши. Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши.
Геронда. Часто люди мирские говорят, что, имея все блага, они ощущают какую-то пустоту. Спрашивают в одной из бесед со старцем Паисием Святогорцем. «Настоящая чистая радость обретается близ Христа», — отвечает старец. «Соединившись с Ним в молитве, ты увидишь свою душу наполненной. Люди мира сего ищут радость в наслаждениях. Некоторые духовные люди ищут радость в богословских диспутах, беседах и тому подобном. Но когда их богословские разговоры заканчиваются, они остаются с пустотой и спрашивают себя, что им делать дальше. Каким бы ни было то, чем они занимаются, греховным или нейтральным, результат одинаков. Пошли бы уж лучше тогда поспали, чтобы утром пойти на работу со свежей головой. Духовная радость не приходит к тому, кто исполняет мирские похотения своего сердца. А такого человека посещает беспокойство. Духовные люди чувствуют тревогу от мирской радости. Мирская радость не постоянна, не истинна. Это временная, сиюминутная радость, радость вещественная, не духовная. Мирские радости не заряжают человеческую душу, а лишь засоряют ее. Ощутив духовную радость, мы не захотим радости вещественной. «Насыщуся всегда, явите мися славе Твоей». Мирская радость не восстанавливает, но отнимает силы духовного человека. Посади человека духовного в мирские апартаменты, он там не отдохнет. Да и человек мирской, ему будет лишь казаться, что он отдыхает, а на самом деле он будет мучиться. Внешне будет радоваться, но внутреннего удовлетворения это ему не принесет, и он будет страдать. Геронда. Среди мирских порядков дышать тесно. Людям тесно дышать, но ведь они и сами этой тесноты хотят. Как лягушка, ведь она сама прыгает в пасть змеи. Змея подстерегает возле водоема и, не отрываясь, смотрит на лягушку. Засмотревшись на змею и потеряв над собой контроль, лягушка, как зачарованная, бежит с кваканьем в ее пасть. Змея отравляет ее ядом, чтобы она не сопротивлялась. Тут лягушка пищит, но даже если прийти к ней на помощь и прогнать змею, лягушка все равно подохнет, будучи уже отравленной. Геронда, почему же люди радуются мирским вещам? Нынешние люди не думают о вечности. Себялюбие помогает им забыть о том, что они потеряют все. Они не осознали еще глубочайшего смысла жизни, не ощутили иных небесных радостей. Сердце этих людей не устремляется радостно к чему-то высшему. Например, ты даешь человеку тыкву, какая восхитительная тыква, говорит он. Ты даешь ему ананас, ну и чешуя же у этих ананасов, говорит он, и выбрасывает ананас, потому что он никогда его не пробовал. Или скажи кроту, как прекрасно солнце, он опять зароется в землю. Те, кого удовлетворяет вещественный мир, подобные глупым птенцам, которые сидят в яйце без шума, не пытаются пробить скорлупу, вылезти и порадоваться солнышку небесному полету в райскую жизнь, но, сидя, не шевелясь, умирают внутри яичной скорлупы. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, дорогие радиослушатели. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.